Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
И в тюрьме, и в рабстве. Еще не закончилось следствие по делу бывшего руководства 14-й колонии в Мордовии, а заключенные снова жалуются на рабский труд. Человек, собаки, враг. Как приюты для животных превращаются для них в лагеря смерти? И на что тратятся бюджетные деньги?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Бенедиктов расскажет о том, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Количество обращений россиян в Европейский суд по правам человека растет. В прошлом году туда пришло более 12 тысяч жалоб из России. Рассмотреть успели 238. Более 100 решений связаны со статьей о запрете пыток. Только в 5 случаях суд в Страсбурге не признал нарушения со стороны властей. В Министерстве юстиции России объяснили большое число жалоб большим населением страны. Возможно, скоро таким оправданием воспользоваться уже не получится. Население России впервые за 9 лет сократилось почти на 90 тысяч человек. Об этом рассказали в Росстате. Кстати, предыдущего главу ведомства отправили в отставку как раз за не слишком оптимистичную статистику. В Госдуме тоже решили, что нужно больше позитива, и приняли в первом чтении законопроект о наказании за критику властей. Штрафы могут ввести и за фейковые новости, хотя даже Роскомнадзор ранее заявлял, что это может привести к ограничению права граждан на распространение информации. Студент спит, служба идет. Россиян обязали вставать на воинский учет по месту учебы. Власти считают, что так будет легче искать уклонистов. В Минобороны, впрочем, сами подсказали, как откосить от армии. Больше 130 тысяч призывников освобождают от службы каждый год из-за проблем с нарушением питания. В Минобороны раньше жаловались, что юноши подсаживаются на фастфуд и страдают ожирением. Совет по правам человека при президенте попросил проверить законность дела против активистки «Открытой России» из Ростова-на-Дону. Анастасия Шевченко находится под домашним арестом по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией. Хотя нежелательной признали британскую организацию Open Russia, а в прокуратуре обещали, что на деятельности российского отделения это не отразится. Шевченко грозит до 6 лет лишения свободы. Организация Amnesty International признала ее узницей совести. В нескольких регионах на юге России начались забастовки водителей большегрузов. Дальнобойщики недовольны низкими тарифами на перевозку зерна. Владельцы грузов превышают допустимый вес, водители за это часто штрафуют, и денег на топливо и ремонт не остается. В Магнитогорске задержали выходца из Киргизии. По словам родственников, его подозревают в причастности ко взрыву жилого дома, а на допросах пытали. При этом, по официальной версии, причина взрыва – утечка газа. Жертвами обрушения подъезда стали 39 человек.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В четверг в Благовещенске Амурской области арестован Вячеслав Золотарев, владелец местного собачьего приюта «Дружок». В середине января в этом приюте были обнаружены десятки трупов собак. Находка вызвала широкий общественный резонанс, а в отношении Золотарева, в тот момент отдыхавшего за границей, возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с животными. На время следствия суд отправил его под стражу на 2 месяца. О том, как развивались события, Наталье Джанпаладовой рассказала зоозащитница из Благовещенска Алина Требурт.
Буквально каждый год, с 2014 года, в этом частном заведении, концлагере для собак, как мы его называем, погибало порядка, таким же образом, погибало порядка 200 животных. Это обнародовалось таким образом, что житель просто пошел туда, там не было присутствия людей, он стал заходить в вольеры, смотреть, короче, его все это поразило, ужаснуло. Когда в соцсетях это все обнародовали, вот эти горы трупов, откликнулось очень много народа, которые туда ехали. Простые люди, жители города. Когда приезжали люди, они были в шоке. Они приехали покормить там с каким-то кормом, но они моментально меняли свое решение и брали любую собаку, не выбирали, любую хватали и забирали. Они видели весь этот ужас, в каком они состоянии. Некоторые лежали, не вставали, кто-то падал, кто-то ходил еще. В общем, там ребра и кости, скелеты в вольерах. На фотографиях вы, наверное, видели животное, где загрызанный труп животного, который, третьего животного, там две собаки были, которые уже как бы они начали грызть. То есть ситуация ужасающая. И когда туда прибыли оперативники и представители прокуратуры, все трупы, значит, были официально отправлены на экспертизу. Экспертиза установила, что животное в крайней степени истощения, и экспертиза также подтвердила, что никаких инфекционных заболеваний у этих животных, опасных или передающихся человеку, не обнаружено. То есть животные все умерли от голода. То есть это страшная такая смерть. Забирали многих животных, они просто не могли стоять, они на косточках стояли, на лапках, они на подушечках не стояли, они стоять не могли, они уже на косточках стояли, потому что у них просто не было сил. Трупов, конечно, были очень большие горы, пришлось вызывать грузовик, и девушка, вы понимаете, девушка, зная ее тонкую натуру, я представляю, что ей стоило это делать. Даже я не могу, понимаете, я вообще жесткий человек. Она грузила эти трупы сама на грузовик, потому что там никого больше не было, никто ей не мог помочь. То есть она таскала их, грузила. Я не представляю, чего это и стоило. На сегодняшний день животные, которые оставались живые, их разобрали жители города. Волонтеры контролируют эту ситуацию и помогают и кормом, и советами. Животные же все домашние там практически. Там нет диких стай, там нет животных, которые не контактны. Они в стрессе, они напуганы, они есть в шоковом состоянии. Но они все адекватные, то есть я с уверенностью могу сказать, что все животные, которые были забраны оттуда на сегодняшний день, они все были домашние, все. Там целая стена ошейников, даже с адресниками, вы понимаете, туда люди не могли попасть, чтобы поискать свою собаку. То есть эта территория была закрыта для посещения. Все наши зоозащитники очень взволнованы тем, что вот человека действительно наконец-то заключили под стражу. Вы понимаете, сегодня вот общались по WhatsApp, и девчонки, они, кто-то кричал от радости, кто-то плакал, понимаете, она вот говорит, она говорит, я не могу поверить, неужели это свершилось, понимаете, люди плакали просто от того, что, ну, наконец-то хоть как-то сдвинулось. Каждый год порядка 200 животных гибли вот такой страшной смертью. Каждый год, вот вы представляете, человек получал бюджетные контракты. Но почему-то у нас ни управление ЖКХ, ни администрация, которая занимается вопросами госзакупок, они на это не обращали внимания. Наверное, так было все-таки нужно, так было выгодно. Поэтому бюджетные деньги, видите, у нас какие, немалые. На собаках можно отмывать, а чиновники у нас не пуганные.
Всего зоозащитники вывезли из приюта Золотарева 47 трупов собак. Вот как сам Вячеслав Золотарев комментировал эту историю накануне своего ареста в интервью телеканалу РЕН-ТВ.
«Моя личная земля. Мои личные собаки, которые принадлежат мне на правах собственности. Понимаете? Лежали несколько умерших собак. Это у нас нормально. Мы их не утилизируем, слава богу, потому что у нас сейчас зима. Накапливаются, потом мы их утилизируем. Все умирают, понимаете?»
Ну вот такой комментарий владелец приюта Вячеслав Золотарев дал коллегам с телеканала РЕН-ТВ. А в эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
Добрый
Анастасия,
вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот эта вот история, она действительно какая-то вопиющая, то, что произошло в Благовещенске, и единичная, и почему, если зоозащитники говорят о том, что каждый год вот такой страшной смертью умирали в этом приюте сотни собак, почему этот приют действовал и получал деньги из бюджета, как я понимаю?
Это вопиющая история, и гибель даже одной собаки в приюте – это тоже вопиющая история, когда они умирают по халатности владельца, умирают от голода. Это не единичный случай в нашей стране, таких случаев много, но так как сейчас тема у нас именно Благовещенска, собственно, и будем ее обсуждать. А вот, значит, почему, отвечая на вопрос, почему каждый год погибали животные и это игнорировалось, это тоже стандартная схема. Во-первых, не дают выходить на контракты, на муниципальные контракты с зоозащитником, делая эти контракты невыгодны. Человек, активист, который любит животных и хочет выйти на контракт, он должен поделиться с администрацией, заказчиком.
Откат, в общем.
Безусловно. Это вообще не скрывается уже давно. Тебе нужно поделиться для того, чтобы работать. А хорошо, если они поделятся, и мне на что будет содержать животных. Это будет просто невозможно. У них не хватит средств на это.
Невозможно будет создавать нормальные условия.
Да. А такие, как Золотарев, что им? Они получают деньги, собак-то можно не кормить, он же их не кормит. И деньги делят. Отличная схема. Везде, повсеместно. Ребята очень много писали жалоб, обращений, заявлений, получали отписки. У них целые стопки, все отписки. Проверки не проводились. И более того, сейчас по этому муниципальному контракту, который был заключен с Золотаревым, он должен деньги получить только в марте по нему. А получил он, ему оплатили этот контракт уже в декабре. Собственно, он поехал отдыхать в Таиланд. Угу. Почему бы и нет? Схема.
Ну, здесь это все-таки, наверное, ваше предположение относительно того, когда он получил деньги.
Почему нет? Есть все уже платежные поручения есть, акты есть. То есть он сдал работы, получил деньги.
Угу. А вы сказали, назвали его владельцем собак. Разве
нет.
Владелец приюта является владельцем собак? Как это вообще устроено? Кто может контролировать тех, кто заводит, содержит такие приюты?
Нет, мы здесь разделяем владельцев собак и, значит, юридическое лицо, ну, в данном случае это ИП, которое выполняет муниципальный контракт. По муниципальному контракту, который был заключен с Золотаревым, собаки переходят в собственность муниципалитета только по истечении 185 или 6 дней, то есть через 6 месяцев. 6 месяцев не прошло. Они не в собственности Золотарева. Это собаки, которые могут вернуться к хозяину. Еще хозяин может предъявить право и забрать свою собаку.
Вот я знаю, что, кстати, двух говорил, таких собак это вернули хозяева.
Там не двух, там
трех. Мне известно два случая.
Да, трех собак вернули. К сожалению, у всех крайняя степень истощения у живых собак. Вот как сказала активистка Алина. Да, Алина. У всех по вскрытию, по экспертизе, что собаки умерли именно от голода, от истощения. Вот такой смертью они умирали все. У живых животных, да, тяжелое состояние, крайняя степень истощения. Это диагноз, который дают все врачи, их сейчас восстанавливают.
То есть вот в том комментарии, который владелец приюта давал журналистам РЕН-ТВ, заявляя, что это мои собаки,
нет,
моя земля, он, мягко говоря, лукавил.
Его, я не знаю, в какой там, какая форма собственности земли, я не могу на этот вопрос ответить. Его собаки у него дома, если они есть. Но, судя по отношению к животным, у него никого нету дома. Вот. Собаки не принадлежат Золотареву, и контракт он еще должен был исполняться. Поэтому.
А кто должен был контролировать исполнение контракта? Вот те самые люди, с кем мы можем предположить, он поделился какими-то деньгами, чтобы
те
получить
самые
контракт?
Люди. Заказчик. Заказчик контролирует исполнение контракта. Они выезжают на место в любое время и проверяют исполнение контракта. Более того, по этому контракту была проведена экспертиза, вот если интересно, даже скажу кем, которые в 25 декабря дали заключение, зайдя непосредственно на территорию приюта, осмотрев все, а мы понимаем, что на территории приюта уже были трупы, не могло там 47 трупов, да, 50 собак, появиться через 2 недели. Значит, они проигнорировали, не заметили трупы собак и дали заключение, что все хорошо. Угу. Это государственное учреждение было. Это вот так работает у нас. систему.
Правильно я понимаю, что вот теперь с этого года, поскольку начал действовать закон об ответственном обращении с животными, зоозащитники могут тоже проверять, что происходит?
Нет, это еще не вошло. Общественные инспектора вы имеете в виду? Угу. Нет, это с 2020 года будут общественные инспектора. Сейчас прорабатываются все требования, нормы, подзаконные акты будут прописываться. Пока они не могут. Но, понимаете, тут даже вот, что касается ИП Золотарева, тут даже хозяин не мог туда зайти, туда не пускали. Вот история.
Хозяин собаки.
Да, собака Кузин, которая вот осталась жива, и потом нашли хозяина Кузи. Кузя потерялся. Банальная история, у всех собака может потеряться. На Кузе был одет ошейник. Мы логично предположить, что собака имеет хозяина. Значит, Кузя провожал хозяина до остановки, возвращался домой. Там, понимаете, какое-то такое маленькое расстояние. Он доходил до остановки, хозяин уезжал на автобусе на работу. Кузя 10 шагов домой и сидел, ждал хозяина дома. И вечером они шли гулять. Вот там 19 или 20 декабря хозяин вернулся домой, а Кузи нету. И он начал его искать. Искал неделю, ходил, спрашивал, клеил объявление. Кузи нету. А Кузю отловил ИП Золотарев. Собака в ошейнике. Они по закону Амурской области должны искать владельца собаки. Владельца собаки никто
давайте
не искал.
Давайте объявления какие-то, в конце концов, фотографию на сайте
они
разместить.
Могут заказчику сообщить о том, что собака хозяйская, и чтобы ну, приняли какие-то меры к поиску хозяина. Тем более, было куча всего обклеено, что собака...
Собаку кто-то ищет собаку.
Да, собаку
ничего
ищет.
Этого сделано не
конечно.
Было.
Конечно. Это потом люди, когда увидели в интернете вот эти ужасные кадры, они узнали этого Кузю и сообщили этому хозяину.
Который искал
собаку. Да, который искал свою собаку и не мог найти. Кузю забрали, у него крайняя степень истощения, как у всех. Это я к чему говорю? Золотареву для исполнения контракта нужно было набрать животных, потому что он получал деньги по контракту за содержание собак. Чем больше у него собак, тем больше он
денег.
Получит денег. Да, а когда собак ему не хватало, ему надо было добрать этих собак. Соответственно, в ход шли все, домашние собаки в том числе, и люди не могли найти своих собак. А в приют в этот он не запускал, не пропускал.
Угу.
Вот и все.
Но в этой ситуации странно, тогда почему в январе вообще все покинули этот приют? Может быть, охранники тоже испугались, да? Начальника нет, собаки... дохнут с голоду и, наверное, решили как-то себя обезопасить от возможных обвинений.
Не, ну я
сердобольный, ну не знаю.
Не знаю, я просто не знаю, кто там все был. Я вот по всей этой работе понимаю, что там был один сторож, с которым, собственно, ведется работа и диалог, которого допрашивают правоохранительные органы. Вот это лицо, да, там участвует. Кто там все, я не знаю.
Спасибо большое. Вот эта история, похожая на Благовещенскую, произошла в конце апреля 2016 года и в Москве. Тогда волонтеры обнаружили в приюте Баны-Ковишники десятки замученных до смерти животных. Это случилось задолго до принятия закона об ответственном обращении с животными. Иван Воронин напомнит, как волонтеры спасали кошек и собак из этого приюта.
Новость о десятках мертвых собак и кошек в московском приюте «Бана-Эко-Вишняки» быстро разошлась в волонтерской среде. У приюта стихийно собрались десятки активистов, прослышавшие о намерении администрации тайно вывести трупы животных, счет которых мог идти уже на сотни. Запах гниения отчетливо слышался и в окрестностях приюта. Одному из активистов удалось пробраться внутрь и сделать несколько фотографий. Когда у него начался конфликт с охраной приемника, толпа вошла на прорыв.
Нашим добровольцам удалось проникнуть в это здание, когда еще не было здесь охраны. Сняты были видеоподтверждения о том, что там присутствуют трупы животных и зверски расправленные. Много животных, которые в ужасных состояниях.
Кошки со свернутыми шеями, вырванные хвосты, лапы. То есть как бы животные просто в искаженных позах, неестественных, да, как бы для своей смерти. Сразу видно и понятно, что животные умерли насильственной смертью.
Волонтеры были уверены, массовая гибель животных – результат антисанитарии, некачественного корма, отсутствие должной ветеринарной помощи и откровенной жестокости. К охране приюта присоединилась полиция. Журналистов и общественников пустили в питомник лишь вечером следующего дня, когда, по мнению волонтеров, руководство частично замело следы преступлений. Управляющая приютом заявила прессе, что трупы животных могли подкинуть конкуренты. Бороться есть за что. В Москве на отлов и задержание бездомных животных власти выделяют десятки миллионов рублей. Партия «Яблоко» заявляла о более внушительной сумме. За 5 лет сеть приютов «Бана Эко» получила более 1 миллиард рублей. Выживших в приюте смерти животных волонтеры вывезли в течение 3 дней. Петиция на сайте Change.org с требованием наказать виновных в массовой гибели животных в приюте собрала 370 тысяч откликов. 4 административных дела закончились штрафами на 165 тысяч рублей.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии руководитель Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина. Вот сообщалось, что в отношении руководителя приютов «Бана Эко», о которых рассказывали в данном сюжете, возбуждалось сразу 3 уголовных дела о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и жестоком обращении с животными. Правда, в 2016 году санкции были. Наказание за это преступление в Уголовном кодексе было значительно меньше, чем теперь. Известно что-то, что стало с вот этой владелицей? Дошли эти дела до суда? Как вообще, чем закончилась история приютов «Бана Эко»?
Если бы дело дошло до суда, мы бы все отмечали, во-первых, вся Москва бы гуляла, вообще вся страна бы гуляла. Раньше у нас не было и практики по 245-й статье. Это только сейчас. Вот то, что произошло в Благовещенске... 245-я
статья Уголовного кодекса, да, да, это жестокое обращение
с животными. То, что произошло сейчас в Благовещенске, то, что арестовали Золотарева, об этом вообще мечтать было нельзя. Это, кстати, первый раз в истории случай, когда по 245-й статье арестовывают. Такое меропресечение избирают. До этого вообще такого не было. Это вот первый раз ребята добились, волонтеры, которые все это вот умудрились за это короткое время провернуть. С 15 января они вот сделали невозможное.
Да, но все-таки это могут назвать в том числе и какой-то показательной поркой, потому что процесс уже стал показательным. И, может быть, и не нужно было арестовывать человека по такому обвинению.
Здрасте. Какой поркой в 47 собак умерли с голоду?
Угу. Скажите, пожалуйста, в других регионах России, которые вы тоже называли проблемными, и сказали, что также гибнут собаки, ситуация похожа на Благовещенск, но только это почему-то не выплывает наружу, это не обсуждается вот так активно в средствах массовой информации. Вот какие регионы вы бы назвали?
Я могу много назвать. Точнее, знаете, можно назвать те, где этого нету. Вот так, это будет проще. Но мы с февраля месяца очень плотно работаем по Краснодарскому краю. С февраля 2018 года, то есть почти год. Вот буквально вчера нам пришел ответ по нашей жалобе от августа 2018 года. Значит, в ответе город Краснодар. Они отловили почти 3000 агрессивных собак. Признак, вот каким образом они проверяли агрессивных собак, непонятно. Значит, отловили и убили их на месте. И получили за это исполнитель по заказу администрации почти 5 миллионов рублей. Это у них такая схема. Причем ловят они препаратом, который разрешен только в нашей стране. Во всем мире он запрещен. А в нашей стране ты можешь его использовать. Это курареподобные препараты. Что происходит, когда этот препарат вкалывают в животное?
То есть его обездвиживают, я так понимаю? Они когда стреляют из специальных инъекционных устройств?
Обездвиживают. У нас есть гуманные препараты, которым можно обездвиживать животное, и ничего с ним потом не произойдет. А вот эти препараты, они парализуют органы все и мышцы. И в конечном итоге животное, оно не может двигаться, но оно находится в сознании. Оно не может вильнуть хвостом, оно не может моргать, но оно все чувствует и понимает. начинает происходить отек легких. Она не может вздохнуть, собака. Она испытывает ужасную боль, страх. Это может быть 5 минут, 10 минут из-за неправильно рассчитанной дозы. Она находится в сознании, она понимает, что она умирает, но она уже не может дышать. И вот она не может дышать, у нее из-за того, что она уже не может вздохнуть, у нее потом отказывает мозг. Но она все это время мучается, лежит. А признаков нету.
А почему этот препарат до сих пор разрешен в России? Почему его используют при отлове животных?
А у меня вопрос. Почему у нас этот препарат разрешен в стране? Мы единственная страна, которая препарат использует. Животные адски мучаются. Просто это страшная смерть. Пуля в голову намного гуманнее, чем использование этого препарата. И все в нашей стране вот эти подрядные организации, которые работают по контрактам, используют эти препараты. Они дешевые, они им выгодны. У нас нет инструкции для отлова. Если бы у нас прописали общую инструкцию, что ты не можешь пользоваться вот этим препаратом, вот только вот этим разрешено пользоваться при отлове, вот такие-то требования должны быть. Агрессивность животного должны проверять там специалисты в области кинологии, ветеринары. Тогда бы все у нас наладилось.
И все-таки вернусь к этому вопросу. Вот с принятием закона об ответственном обращении с животными, понятно, там хорошо, общественные инспекторы появятся в 2020 году, только через год. Но уже сейчас что-то должно измениться. Я не знаю, могут защитники, ссылаясь на этот самый закон, требовать от чиновников, от уполномоченного на это органа, ну, хотя бы запретить оборот вот этого вещества страшного?
Этого нужно добиваться. Нужно добиваться, писать письма, жалобы. Мы это подготовим обязательно, потому что мы изучили этот вопрос вот в процессе работы по Краснодарскому краю и с ветеринарными специалистами обсуждали, что это страшнейшая смерть для животных, использование вот этих препаратов курареподобных. И будем постепенно писать письма и просить, чтобы этот препарат у нас запретили использование.
А кто это решение принимает? Правительство, депутаты закон какой-то должны вынести? Ну, то есть исполнительная власть или законодательная?
Россельхознадзор у нас ведение.
А, это все значительно проще?
Да, проще. Чуть проще.
Ну, я желаю вам удачи в этом начинании. В эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Ее также можно смотреть в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Вот о перспективах Благовещенского дела и ответственном обращении с животными я говорила с руководителем Ассоциации «Зооправо» Анастасией Федюниной. Больше 10 главных врачей челябинских клиник в течение последних нескольких лет уволили без объяснения причин. На их места, по словам профсоюзных активистов, руководство городского управления здравоохранения назначает своих протеже. Увольняют врачей по 278 статье Трудового кодекса, которая предусматривает возможность расторгать трудовой договор с руководителем организации по решению работодателя. И противостоять подобным увольнениям практически невозможно. Во всяком случае, челябинские главврачи еще ни одного суда не выиграли, рассказывает Ида Сметанина.
И она сама в частной беседе проговаривала, что в принципе претензий мне к нему нету. Но вот будет уволен и все. Видимо, такое мое желание.
Так начальница управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова озвучила свое намерение уволить главного врача первой стоматологической поликлиники Дмитрия Кучина. Дмитрий Кучин – челюстно-лицевой хирург, проработавший много лет в больнице скорой помощи, ветеран боевых действий, прошедший как военный хирург Первую Чеченскую войну. Сегодня он безработный. 19 декабря 2018 года Кучина уволили без объяснения причин. Увольнению предшествовал его конфликт с управлением здравоохранения Челябинска. В 2017 году главврач Кучин открыто выступил против оптимизации и слияния двух последних оставшихся в городе муниципальных стоматологий, заявив, что это приведет к ухудшению помощи населению.
Началось беспрецедентное давление на коллектив, на меня персонально. Далее пришла проверка Роспотребнадзора, потом проверка ведомственное учреждение здравоохранения. Но по результатам проверок каких-либо существенных нарушений выявлено не было.
В ноябре прошлого года в сеть попала запись телефонного разговора начальницы управления здравоохранения Натальи Горловой с исполняющим обязанности главного врача поликлиники Алексеем Масленниковым.
Ладно, он не будет работать. Подхожу. Я просто не...
Несмотря на коллективные письма, подписанные членами профсоюзов, то есть это не утрата доверия, это не по договорам, это не за некомпетентность, то есть это не за что-то.
Угу.
Вот. Это по решению работодателя. Ну, вот я тут днями считала, ну, человек 14 я так уволила.
19 декабря 2018 года уволен Дмитрий Кучин. На его место назначили зятя главного врача областной больницы номер 1 Дмитрия Альтмана.
Решили, в общем-то, таким образом убить двух зайцев, избавиться от меня и назначить нужного человека на место главного врача.
Коллеги Дмитрия Кучина возмущены его увольнением.
То, что произошло, на мой взгляд, является вопиющим самоуправством с точки зрения Горздрава, которая давным-давно уже является организацией исключительно карающей, ничего не регулирующей, а только так выполняющей заказы определенных, так сказать, лиц.
Но у нас не спрашивали, нас поставили перед фактом. Это произошло очень быстро, молниеносно. Честно, мы ничего и не поняли. Она сказала, что претензий к поликлинике нет. Поликлиника работает очень хорошо, но главный врач не устраивает. Получается так, что главного врача просто выкинули за борт.
В городе обсуждают скандал в первой стоматологии. Читатели в комментариях не стеснялись в выражениях.
Ущерб, который нанесла городу и медицине это Горлова, просто невозможно представить. Насколько он огромен.
Эта история про охамевшую и обнаглевшую вертикаль власти. Рука руку моет, свояк свояка.
Все медики в стране понимают, что такое оптимизация, но нигде, кроме Москвы, не поднялись против этого произвола некомпетентных властей.
Комментируя увольнение Кучина корреспонденту «Радио Свобода», Наталья Горлова заявила.
Главный врач первой стоматологии Дмитрий Кучин уволен в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации по решению работодателя.
Без объяснения причин.
Так звучит статья Трудового кодекса Российской Федерации.
В областном комитете профсоюзов работников здравоохранения говорят, что оспорить такое увольнение практически невозможно.
Но статья на сегодня, она неоспорима. Ни в каком плане. Даже если вот очень хотелось бы защитить там и так далее, мы прекрасно понимаем, что это выстрел холостой.
Редакция этой статьи дает возможность для злоупотребления полномочиями. Потому что в той формулировке, которая она сейчас есть, в любое время любого человека можно просто сказать, ты мне не нравишься, я тебя увольняю. Все.
В медицинских кругах города считают, что управление здравоохранения, пользуясь трудовым кодексом, цинично и просто решает кадровые вопросы в собственных интересах.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На этой неделе правозащитники сообщили о новых случаях рабского труда женщин в мордовской колонии номер 14. Именно из-за использования рабского труда против руководства этой колонии в конце прошлого года было возбуждено уголовное дело. Причем большую часть доказательств собрали и передали в Следственный комитет проверяющие из Федеральной службы исполнения наказаний. И вот новые свидетельства нарушения прав заключенных в 14-й колонии женщин. Что именно рассказывают и на что жалуются? С этим вопросом я обращаюсь к гости в студии «Радио Свобода», адвокату зоны права Светлане Сидоркиной. Расскажите, пожалуйста, кто пожаловался, на что пожаловался, а главное, как так выходит? Одно начальство уже сидит, а другое не боится, что за то же посадит?
Значит, действительно, в правозащитную организацию «Зона права» обратились трое заключенных, осужденных, которые и в настоящее время отбывают наказание, и двое из них уже отбыли наказание. Как раз заключенный из ИК номер 14 Республики Мордовия, начальник учреждения которого привлечен к уголовной ответственности в декабре 2018 года. Если конкретно называть по фамилиям, то одна из заключенных в настоящее время находится и отбывает наказание в ИК-14, фамилия Ушанова. В ее интересах обратилась мама, которая в своем заявлении в правозащитную организацию «Зона права» написала о том, что работу выполняют сверхурочно, заработная плата низкая, за неисполнение норм выработки, которые устанавливают для заключенных, и в настоящее время могут быть заключенные водворены в ШИЗО, могут быть наказаны физически. Кроме того, в случае Если они не выполняют норму, то их лишают каких-либо поощрений и, соответственно, возможности на условно-досрочного освобождения. То есть характеристика будет отрицательна. И кроме Ушанова еще обратились двое заключенных, которые уже отбыли наказание. Одна из них Алексеева, которая говорит о том же самом, о тех же обстоятельствах, на которые ссылается отбывающий в настоящее время наказание. И другая заключенная, отбывшая наказание, Федорова, с которой я лично общалась, которой я выезжал в 2017 году в колонию, которая мне лично говорила об этих же обстоятельствах. То есть я считаю, что эти обстоятельства являются длящимися. То есть они на протяжении со времен еще, когда отбывала наказание в этой же колонии Надежда Толоконника, одна из участниц группы Pussy Riot, она об этом говорила еще в 2014 году. То есть получается, что со времен 2014-2013 года и до настоящего времени обстоятельства выполнения работ заключенными в этой колонии, они не изменились и остаются прежними.
А сколько часов работают заключенные?
Ну, работают сверхурочно, практически в третью смену до часу ночи. То есть, причем я предполагаю, что, скорее всего, документально это не фиксируется, сверхурочная работа, и поэтому доказать что-либо о том, что работа выполняется сверхурочно, можно только либо сбором каких-либо дополнительных доказательств, либо видеосъемкой какой-то, либо введением каких-то журналов.
А что происходит-то? Почему не боятся вот нынешние руководители этой колонии, те, кто сейчас там устанавливает нормы выработки, устанавливает условия для труда, для заключенных? Они же не видели, что произошло с их предшественниками? Они понимают, что...
Но я считаю, что это общепринятая практика, которая тщательно, так скажем, завуалируется путем документооборота, который есть в колониях. Почему я об этом говорю? Потому что из практики своей работы могу сказать, что такая же практика есть и в других колониях. Допустим, летом прошлого года у меня был судебный процесс в интересах Марии Алехиной, тоже участницы Pussy Riot, которая отбывала наказание в ИК номер 2 Нижегородской области. И она тоже говорила в то время о том, что когда находилась и отбывала наказание там, что заключенные в этой колонии тоже работают сверхурочно, что заработная плата низкая. И вот об этих событиях она говорила интернет-изданию «Собеседник» в интервью одному из журналистов. И по результатам вот этого интервью, вот этого издания, Мария Алехина была признана одним из соответчиков в рамках гражданского дела. И колония
защиты чести
и достоинства колонии предъявила иск Марии Алехиной. К сожалению, нам Марию Алехину не признали ответчиком по делу, а признали ответчиком интернет-издания «Собеседник». Но факт то, что в суде выступали заключенные, давали показания, приводили свои документы, свои свидетельские показания, что они подтверждают, что действительно рабский труд, что заработная плата очень низкая, что они работают сверхурочно. И тем не менее суд гражданский вынес решение о том, что мы как ответчики по делу, собственно говоря, не доказали обстоятельства рабского труда в колонии, и колония в этой ситуации взыскала, были удовлетворены требования колонии о том, чтобы признать необоснованными доводы, изложенные в интернет-издании «Собеседник», и опубликовать опровержение. То есть вот эти обстоятельства...
Хоть денег не попросили.
Но то же самое могу сказать, допустим, в Тверской области. Таисия Осипова отбывала наказание в женской колонии. Она тоже говорила о том, что работы сверхурочные, заработная плата низкая, что боятся лишение поощрений, лишение возможности получения УДО. То есть вот женские колонии, они имеют свою особенность от мужских колоний. В том плане, что в женских колониях все женщины работают.
Вот я хочу об этом как раз тоже еще поговорить. Но вообще-то, в отличие от правозащитников, в Федеральной службе исполнения наказаний утверждают, что заключенные в колониях зарабатывают даже больше, чем некоторые россияне на свободе. Анастасия Тищенко выяснила, можно ли разбогатеть, работая в колонии.
Представляем вашему вниманию торговый дом «ФСИН России». Качественная детская мебель, ажурные решетки на окна, продукция электротехнического назначения, кресты ручной работы, автозаки и форма для сотрудников полиции ФСИНа, сшитая с особой любовью. Это только малая часть того, что изготавливают в российских колониях. Заказчиком может стать любая российская организация или государственное ведомство. В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний заработала 33 миллиарда рублей на труде заключенных. И им за это хорошо платят, утверждает ФСИН. Согласно данным ведомства, среднемесячная зарплата заключенных не опускается ниже минимального размера оплаты труда, то есть 11 тысяч рублей. Но на руки эти деньги получают крайне редко. Из заработанной суммы вычитают средства по искам потерпевших, алименты, средства за содержание и другие выплаты. По подсчетам Министерства юстиции, заключенным остается примерно 5 тысяч рублей в месяц или 229 рублей в день. Заключенные утверждают, что и эта цифра преувеличена. 229 рублей реально заработать за месяц, но не за день. Так Иван Фомин, бывший сиделец исправительной колонии номер 11 в Нижегородской области, рассказывает, что изготавливал пакеты из пластика по заказу частного предприятия. Стоимость одного пакета – 9,5 рублей. В сутки, по словам Ивана, он производил в среднем 400 пакетов. За единицу продукции получал 50 копеек. В месяц – 150-300 рублей. Сейчас Фомин судится с колонией. Он считает, что ему недоплачивали.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии адвокат Светлана Сидоркина. И мы говорим, обсуждаем сообщение, пришедшее недавно от правозащитной организации «Зона права», об использовании рабского труда в женских колониях. И опять в той же самой женской колонии номер 14, в которой из-за использования рабского труда в конце прошлого года уволили начальство, возбудили уголовное дело и начали всяческие проверки. Но, судя по всему, ничего не меняется. Вы сказали, что проблема использования рабского труда, она характерна в первую очередь для женских колоний.
Нет, рабский труд, он характерен для мужских колоний. Отличие в том, что в женских колониях работают все заключенные. А в мужских колониях часть работает, а часть не работает.
А почему так? Женщины более ответственные?
Но психологи связывают это чисто с женской психологией. Они говорят, что якобы у женщин нет такого чувства коллективизма, как есть у мужчин. И вот именно в связи с этим женщины как-то не придерживают общего коллективного принципа. Если там в мужских колониях могут не работать, и эта администрация с этим ничего не может поделать, то в женских колониях такая вот сложилась практика, что в женских колониях все заключенные работают.
Да, то есть, я правильно понимаю, выходит, что женщины-заключенные друг друга не поддерживают, да, если никто не протестует против таких условий труда в открытую, и потому что кто-то протестует, а другие не поддерживают, и только одного человека в итоге наказывают.
Ну, фактически получается так, потому что когда женщинам задаешь вопрос, что труд у нас, согласно Конституции, дело добровольное, и принуждать никто не вправе, то есть вы сами вправе волеизъявление свое выражать, работать вам или не работать. Если вы не хотите работать, то вы можете не работать. Но они, как правило, заключенные женщины всегда говорят, что они всегда рассчитывают на лучшее, и, исполняя работу, рассчитывают на то, что они либо получат поощрение, и получат условно-досрочное освобождение. А если они не будут работать, то они никогда не получат условно-досрочное освобождение, никаких либо поощрений. И, собственно говоря, вот, ну, психологи объясняют, вот как я уже сказала.
Понятно. Мужчины игнорируют, выходят эти обстоятельства. И, тем не менее, вы говорите, что в мужских колониях российских тоже...
Тоже есть те, кто работают, как называют заключенные в промзоне. Они также работают сверхурочно, в три смены. Даже часто используется труд заключенных, которые, ну, собственно говоря, не имеют никаких денежных средств. И чтобы хоть какой-то минимум получить, чтобы там иметь возможность купить те же сигареты, минимальное количество питания для того, чтобы сверх того питания, которое есть в колониях, которое предоставляется всем заключенным, они идут даже на минимальные условия работы труда и на сверхурочные, чтобы хоть какие-то деньги получить и иметь возможность. Если нет никаких родственников, кто бы им помогал.
А какие вот все-таки по вашему опыту, по вашей информации, зарплаты в колониях? колониях. Вообще реально человеку, например, которого отправили в колонию, осудили, еще какой-нибудь штраф назначили многомиллионным взяточникам, mm-hmm. например, да, или компенсацию выплачивать семье, ну, убитого, например, mm-hmm. реально выплатить эти деньги из тех mm-hmm. средств, которые в колонии?
Я считаю, что нет, потому что действительно, согласно документообороту, который есть в колониях, по обстоятельствам выполнения работ, заработная плата начисляется, исходя из минимального размера оплаты труда. Причем с этой суммы вычитается все. То есть расходы на одежду, на питание, вычитаются расходы, которые связаны с какими-то платежами, которые связываются, вот, выплаты по алиментам, по исполнительным листам. То есть со всех получаемой заработной платы суммы вычитаются. Причем, как мне объясняли женщины-заключенные, которые выполняют работу, размер заработной платы зависит еще и от того, какой заказ приходит. То есть иногда приходит заказ, который с материальной точки зрения является невыгодным. То есть за ту же самую работу получается меньшая сумма денег и не вырабатывается установленная норма. То есть для того, чтобы получить даже минимальный размер оплаты труда, нужно выполнить норму выработки, которая рассчитана на конкретную бригаду. То есть на каждую конкретную бригаду устанавливается конкретный план в месяц.
А кто эти планы устанавливает? Администрация колонии? Есть вообще?
Администрация колонии устанавливает их негласно. То есть в документах это не отражено, но фактически каждый бригадир, который руководит бригадой на производстве, он знает, что если его бригада не выполняет норму выработки, то, соответственно, минимальный размер оплаты труда в том объеме и премия за какую-то надбавку, за сверхплановую выработку, она не будет получена. И поэтому бригадиры стараются настраивать бригаду таким образом, чтобы норма выработки, она выполнялась бригадой, и, соответственно, бригада имела возможность получить не только минимальный размер оплаты труда, но и минимальную какую-то премию, исходя из норм выработки.
А реально вот эту норму выработки соблюсти, достичь ее, если работать 8 часов, как это положено по Трудовому кодексу Российской Федерации?
Ну, вот девочки, которые заключенные, которые обратились в зону права, ИК-14, они говорят о том, что норма выработки устанавливается нереальной. То есть даже работая в трехсменном режиме, как они работали до часу ночи, выполнить норму выработки, установленную на месяц, ее невозможно.
Они шили, да?
Они шили форму для сотрудников колонии и для МВД, для полицейских.
Угу. То есть заказ сделала какая-то компания государственная?
Безусловно, да. То есть все швейное производство, которое в колониях организовано, оно, так скажем, выполняет работу на условиях госконтракта, госзакупок, и по условиям выиграно тендеры на выполнение этих работ. То есть, получается, фактически используют труд заключенных организаций, которые заказывают выполнение пошив работ заключенным в колониях, они получают определенную надбавку, наценку и с большей выгодой для себя все это перепродают. Угу. То есть отследить получаемую выгоду достаточно сложно. Вот, как я уже говорила, журналист интернет-издания «Собеседник» Ежов Сергей, он пытался высчитать, сколько примерно получается материальная выгода, но там получалась очень приличная сумма от момента пошива, себестоимости выполняемой работы и до момента реализации. То есть здесь наверняка выигрывает и ФСИН при выполнении вот этих работ и получая для себя определенную сумму за выполнение условий контракта.
И начальник конкретной колонии.
Ну вот, вероятнее всего, да, мы можем только догадываться, поскольку какие-то факты документально можно подтвердить только путем проведения какой-то экспертизы бухгалтерской, экономической, которая бы подтвердила обстоятельства, о которых мы предполагаем.
Да, ну вот в той же мордовской колонии номер 14, насколько известно, со слов господина Максименского, Максименкова, одного из руководителей Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудники начали сжигать какие-то доказательства, бумаги, книги бухгалтерские, что-то прямо на глазах проверяющих московских.
То есть, ну, чтобы... Я вот эти обстоятельства не исключаю, потому что еще хотела бы отметить особенность, потому что в мордовских колониях была неоднократно. Это особые условия мордовской колонии, потому что здесь клановость, она складывалась десятилетиями. То есть
там, они из ГУЛАГа пришли?
Они пришли из ГУЛАГа, то есть там из поколения в поколение. В трех поколениях все сотрудники колонии работали в колонии. То есть там работали отцы, деды, сейчас работают внуки тех, кто работал в этих колониях еще после Великой Октябрьской революции 1917 года, со времен, когда начались репрессии, с тех пор... Теперь что уже, скорее всего, уже и правнуки, потому что там из поколения в поколение все являются родственниками, друг другу знакомыми, и особенностью является то, что руководство УСИН по Республике Мордовия находится не в городе Саранске, как в других субъектах, а находится именно на месте расположения мордовских колоний. То есть настолько там все близко расположено и связано, что отследить вот механизмы, которые там происходят, очень сложно и доказывать.
Это осиное гнездо даже. Я думаю, что московским проверяющим страшно ворошить.
Мне кажется, да. Я это знаю, что это так, потому что о тех жалобах, которые вот заключенные говорили, вот та же Федорова мне говорила, то, что в период ее отбывания наказания в ВК-14 был специальный отряд, куда провинившихся заключенных отправляли для исправления. То есть их там морально, психологически и физически подавляли. Вот она сама говорила о том, что она была свидетелем смерти одной из заключенных, в результате чего оказалась в опале. И в течение длительного времени ей не давали условно-досрочного освобождения, и она подвергалась всяческим унижениям со стороны вот того же самого Куприянова.
Бывший начальник, который сейчас под следствием.
И она, когда в тот период отбывала наказание, очень много жалоб писала по этому поводу, но никаких результатов не было. Доходило даже до того, что ей не оказывали медицинскую помощь, ее отправляли в медицинский стационар, Федорова не оказывали медицинскую помощь. Она вынуждена была даже в себе вскрывать вены. Выезжали проверяющие из прокуратуры, но при этом проверяющие из прокуратуры тоже родственники все, то есть все находятся в одном месте, и все друг друга знают. И в итоге обращение в прокуратуру сводилось к тому, что прокуратура выезжала в ту же колонию и отписывалась в той же прокуратуре, которая находится в этом же месте. То есть, получается, рука руку моет, и движения никакого не было. Я, конечно, удивлена, что вот привлекли к уголовной ответственности начальника ИК-14 при всех тех обстоятельствах, которые были известны достаточно давно, много лет, и только сейчас вот удалось привлечь к ответственности.
Ну вот в таких случаях чаще всего говорят, что либо он как будто дорогу перешел, помешал, и захотелось какого-то своего на его место назначить, либо уж совсем, что называется, не видит границ и стала ослушиваться начальство, может, делиться перестала.
Вот это я не могу сказать, потому что реалии сегодняшнего времени можно строить различные догадки.
Конечно.
Поэтому, то, что обоснованно привлечен к уголовной ответственности, у меня в этом сомнений нет. Потому что я общалась с заключенными, вот с той же Федоровой, и все обстоятельства, о которых вот сейчас говорят публично, которые являются предметом огласки, она мне говорила лично, я сама писала жалобы по ее заявлениям. Поэтому все, что говорится, я это сама лично подтверждаю.
Что вы намерены делать вот с этими новыми сообщениями о арабском труде? Будете...
Поскольку жалобы поступили в правозащитную организацию «Зона права», она, как положено, отреагировала на поступившие жалобы и обратилась с жалобами, соответствиями и сообщениями о поданных жалобах, об обстоятельствах, на которые ссылались бывшие осужденные и ныне отбывающие наказание ИК-14, на имя председателя Следственного комитета России Бастрыкина подана большая обширная жалоба по обстоятельствам, которые стали известны правозащитной организации «Зона права». И я рассчитываю, что все-таки Следственный комитет, с учетом привлечения к уголовной ответственности начальника ИК-14 Куприянова,
ухватится за эту информацию.
Да, и все-таки будет проведена надлежащая проверка, и будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством. И, может быть, наконец встряхнут Республику Мордовию ИК-14 по всем тем обстоятельствам, которые пишут заключенные.
Да, спасибо большое, Светлана Сидоркина, адвокат «Зоны права», была в эфире программы «Человек имеет право», которую веду я, Марьяна Тарачешникова. Нас можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Приходите к нам на сайт.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода» «Фактограф» на сайте фактограф.инфо. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat